Остановка номер один. Большой Петерговский дворец. Петергоф возник вскоре после возвращения России приневских земель, 1710-е годы. Возник как одна из царских резиденций. Петр I задолго до окончания Северной войны стремился закрепиться здесь, на отвоеванных землях, и в экономическом отношении, и в военном. Согласно его планам, одновременно строились крепости, порты и дворцовые ансамбли. Нижний парк создавался по образцу западноевропейских регулярных парков, но запечатлел, помимо тогдашней архитектурной моды, и память о русском московском садоводстве XVII века, а еще бурную российскую историю начала XVIII века. Без этих зримых и материальных следов истории нам не были бы по-настоящему интересны никакие старинные красоты. И пусть не смущают многократные упоминания о разрушениях времен Великой Отечественной войны. Ансамбль, который мы увидим, пережил войну и прошел через сложнейшую масштабную реставрацию. В этом тоже его лицо и его ценность. Нижний сад или Нижний парк находится в средней, прилегающей к морскому берегу части современного Петергофа. С севера его границей служит побережье Финского залива, с юга – береговой уступ, на котором стоит Большой дворец. По краю уступа мы идем сейчас. Территория парка составляет 102,5 гектара. До устройства сада это был низменный болотистый берег с редким лесом. У нынешней западной границы находилась финская деревушка. Начало устройства Нижнего парка относится к 1714 году. Проект его разбивки приписывается французскому архитектору Леблону, приглашенному Петром I в Россию. Леблон был главным распорядителем всех работ в Петергофе по устройству садов и фонтанов. Но активное участие в этом принимал сам Петр I. Царь хорошо ориентировался в издававшихся в XVIII веке во Франции и Германии альбомах образцовых архитектурных сооружений и проектов. А еще у царя было свое, фантастическое для современников, представление и о будущем России, и о том, какой станет через десяток лет его приморская резиденция. Петергоф упоминается в походном журнале Петра уже в 1705 году. Название означает «Петров двор». Здесь был выстроен небольшой путевой дворец с необходимым хозяйством. Он служил для отдыха царя по пути в Кронштадт, строящийся в то время на острове посередине Финского залива порт-крепость. Чуть позже Петр рядом с путевым дворцом избрал место для так называемых «нагорных палат» или «верхних палат». Так первоначально назывался этот дворец. Автором проекта был, видимо, архитектор Браунштейн. К 1716 году были возведены стены и кровля здания. Здание весьма скромного по архитектурному решению, в два этажа, украшенного фронтоном по центру, с боковыми выступами-резолитами. Уже к этому времени скромный характер и размеры дворца не отвечали замыслу создания парадной летней резиденции, которая бы первейшим монархам приличествовала. В 1716 году руководство строительством дворца было поручено Жану Батисту Леблону, который подчеркнул парадное значение дворца. Соорудил сквозной парадный вестибюль с колоннами, расширил двери и окна в центральном помещении, украсил его деревянными панелями, живописью и резьбой. Тремя годами позже архитектор Микетти, сменивший Леблона на посту генерал-архитектора, предложил Петру I проект перестройки дворца. К верхним палатам были присоединены изящные галереи, заканчивающиеся павильонами, а фасад центральной части получил богатый лепной и скульптурный декор. Дворец многократно расширяли, достраивали, меняли отделку интерьеров. Свой нынешний внешний облик он принял при императрице Елизавете, дочери Петра, в середине XVIII века. По ее приказанию дворец перестраивал непревзойденный мастер русского барокко, архитектор Франческо Бартоломео Растрелли. С этого времени северный фасад, напротив которого мы стоим, оканчивается с запада и с востока симметричными корпусами-павильонами с пышно украшенной золоченой кровлей. В восточном, увенчанном православным крестом, располагалась дворцовая церковь. Западный, украшенный российским орлом и отведенный для царских портретов, называется «корпус под гербом». Внутри дворца Растрелли создал роскошную анфиладу – вереницу комнат с расположенными по одной оси дверями, в которой жилые покои соперничают в изысканности и богатстве убранства с парадными залами. Планировка дворца, расположение залов и комнат строго соответствовали пышным ритуалам того времени. Гости проходили вдоль всего длинного фасада, и помещения сменялись, создавая эффект бесконечно разворачивающегося театрального действия. Разнообразие отделки и непрерывно нарастающее впечатление сказочного великолепия создавалось с помощью всего нескольких характерных элементов декора. Это высокие окна и большие зеркала, колонны или выступы пилястры, сложный узор лепки, пышная позолоченная резьба, многоярусные люстры с крупными подвесками граненого хрусталя, красочная роспись потолков, шелковые обои, картины в резных рамах и, конечно, резная золоченая мебель с шелковой или гобеленовой обивкой. Позже появились экзотические покои в китайском вкусе и ряд изысканных интерьеров по моде XIX века. Фантастическая роскошь стала фантастически сложной задачей для реставраторов после Великой Отечественной войны. Дворец не просто оказался в 1941 году на оккупированной фашистами территории. Все три года героической обороны Ленинграда он, по сути, находился на линии фронта. Пожар уничтожил художественную отделку залов и произведения искусства, которые не успели эвакуировать. Все уцелевшее от огня было расхищено, часть стен взорвана. Вскоре после освобождения Петергофа начали обследование остатков здания и первоочередную консервацию. Одновременно отыскивали и изучали архивные материалы, чертежи, рисунки, довоенные фотографии. И в 1947 году был подготовлен проект восстановления фасадов Большого дворца. В 1950-х годах мастера Ленинградского научно-производственного объединения «Реставратор» воссоздали внешний облик дворца и начали восстановление его интерьеров. Уже с 1970-х годов Большой дворец открыт для посетителей, и мы сегодня можем увидеть то, что видели многочисленные гости императрицы Елизаветы, хотя реставрация продолжается до сих пор. У Елизаветы Петровны страсть к вычурности и блеску сочеталась с безошибочным вкусом. Многие современники отмечали, что ее наряды, отличаясь обилием драгоценных камней, кружев, золотого шитья, всегда не только следовали моде или поражали оригинальностью, но и чрезвычайно шли императрице. А с вечной погоней за праздником и сменой впечатлений уживалась при русском дворе не менее сильная тяга все регламентировать. Со времен Петра Великого старались общими для всех правилами обставить даже частную жизнь подданных. Во сколько вставать и ложиться, что есть и во что одеваться дома. Так что неудивительно, что та же Елизавета, которая не выходила в одном и том же платье дважды, своим указом ввела для Петергофа самую настоящую придворную форму. И мужчины, и женщины должны были одеваться здесь в особый наряд. Низ темно-зеленый, верх белый с отделкой серебром. Один из молодых придворных, красавец-брюнет, острил, что в этом костюме он как муха в молоке. Эту шутку с удовольствием повторяет в своих воспоминаниях Екатерина II. И насмешливость Екатерины нетрудно понять, ведь в царствовании Елизаветы Петровны она была всего лишь супругой наследника престола, без всяких прав и с тревожным будущим. На порядке при дворе императрицы она смотрела иронично, но смеяться могла только с большой оглядкой. На самом деле, петергофское придворное платье было очень продуманным. Оно должно было замечательно гармонировать с парком. Зеленый цвет – это пышная листва, а белый с серебром – конечно, пенные струи фонтанов. Знакомство с удивительными фонтанами Нижнего парка мы начнем с самого крупного и эффектного ансамбля – Большого каскада. Он начинается почти у нас под ногами. Серебро воды дополняется здесь золотом. Вся скульптура каскада и бассейна ковша внизу сверкают позолотой. Для того, чтобы рассмотреть скульптурное убранство, спустимся к подножию берегового уступа. По обе стороны каскада идут лестницы. Пройдем по восточной, она справа, если стоять лицом к заливу. Все статуи здесь – либо копии из древнеримских и древнегреческих произведений, либо они исполнены в том же стиле и на те же мифологические сюжеты. Античное искусство ценилось, но идеал человеческой красоты XVIII века был очень далек от античного. Зато фигуры на лестницах каскада и рельефы на вертикальных сторонах его ступеней служили не только украшением. Это язык аллегорий. Каждая фигура что-то обозначает, о чем-то рассказывает. И главное, этот язык понимали тогдашние посетители парка. Нам сейчас могут казаться надуманными и сложными аллегорические композиции, но в них есть своя логика и прелесть. Можно представить в человеческом облике любое отвлеченное понятие – искусство, добродетель, жадность, мудрость, войну, а также осень и весну, огонь и воздух, любое государство, любое историческое событие или же актуальную сейчас новость. Их можно собрать вместе, заставить общаться между собой и обращаться к людям. Сам Петр I позаботился о том, чтобы придворные легко читали аллегорические намеки. Это сближало русский двор с европейской традицией, что поднимало его статус в глазах иностранцев. Ведь иностранцы даже высшую аристократию прежде считали абсолютными варварами, дикарями. Постоянное напоминание о греческих мифах приучало видеть и осмыслять мир не только через образы и сюжеты из церковной литературы и живописи. Ведь до Петра было именно так. Обогащалось мирское воспитание и светская культура. Интересно, что для самого Петра мыслить аллегориями было, видимо, совершенно естественным. Он нередко видел аллегории в своих снах, которые аккуратно записывал. То есть царь осознавал самые важные вещи через несложные символические картины. Аллегорические фигуры стали в XVIII веке центральной частью всех торжеств по случаю военных побед и других государственных праздников. Например, в день царской коронации или рождения наследника престола. А Большой каскад должен был современникам и потомкам напоминать о главном военном достижении юной Российской империи – об отвоевании выхода к Балтийскому морю. На верхней ступени, ближайшей к нам водопадной лестницы, четко рисуется на фоне неба фигура юноши в античном шлеме. Это древнегреческий герой Персей, исполненный уже в XIX веке по модели знаменитого русского скульптора Щедрина. Он поднимает за волосы отсеченную голову медузы Горгоны, женщины-чудовища. Он готов сразиться с новым чудищем, морским зверем, который собирается проглотить царевну Андромеду. Для того, чтобы вспомнить это, человеку XVIII века, даже весьма поверхностно образованному, не нужно было изображение всей сцены с поднимающимся из вод морским чудищем и прелестной царевной, прикованной к скале на берегу моря. Мифы Древней Греции выучивали в первую очередь. Уже подростки овладевали своеобразным языком, шифром, где в каждом имени заключена какая-то всем знакомая назидательная история. Этот шифр был равно полезен и необходим как для торжественной встречи императора, так и для любовного намека между молодежью. А миф о Персее с петровского времени понимали вполне однозначно, как аллегорический рассказ о подвиге Петра, освободившего от шведов, захваченные ими столетием раньше, русские прибалтийские земли. Исследователи расшифровали даже такую деталь, как лицо медузы Горгоны. Оно имеет здесь портретное сходство с лицом шведского короля Карла XII, противника Петра I в Северной войне, чья армия считалась лучшей в Европе, а личная храбрость граничила с безрассудством. Остановившись вблизи бассейна Ковша, поговорим немного подробнее о скульптуре и об истории создания этого уникального сооружения, включающего более 70 фонтанов.